Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствую вас на Украина.ру. В нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы знаете, на этой неделе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. И вот в частности, на этой встрече министры заявили, что России пора прекратить эскалацию обстановки на границе с Украиной. Понятно, что все это раздувается искусственно. Мы уже не раз с вами обсуждали эти заявления о якобы возросшей военной угрозе. Но для чего это делается?
Ну, это поддержание очага. Огня в очаге. Вот такие заявления мы слышали в 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Если отмотаем еще раньше, слышали в отношении Грузии. В общем, определенная риторика такого вот одного и того же уровня. Но на что я хотел бы обратить внимание. На мой взгляд, НАТО прямо подстрекает к войне и Украину, и Россию. И в этом смысле я даже выписал себе несколько цитат, потому что нужно процитировать очень четко и точно. Значит, в чем смысл этой игры? Запад посылает разные сигналы двум потенциальным участникам конфликта. То есть, если вы хотите, чтобы Украина в этот конфликт вписалась, вы должны что говорить? Мы вас поддержим, для нас это важно, Европа, ура-ура, демократия. Трам-пам-пам. Ну, еще какой-нибудь кредитик дать. И вот, пожалуйста, высказывание главы МИДа Великобритании. «Любая попытка России подорвать стабильность в странах-партнерах Великобритании будет стратегической ошибкой. Лондон будет защищать и поддерживать стабильность Западных Балкан и Украины». Конец цитаты. То есть мы поддержим. А теперь тот же самый Лондон собирается послать сигнал России, что на самом деле мы не будем поддерживать Украину, мы, Запад. Или поддержим до определенной степени. То есть, стараясь внушить в Москве совершенно иную эмоцию. Две цитаты. НАТО обещает России политические и экономические последствия в случае агрессии против Украины. И вот дальше самое интересное. И гарантирует коллективную безопасность только членов альянса, но не стран-партнеров, включая Украину. Это пересказ речи главы НАТО Столтенберга. Угу. То есть гарантирует безопасность, но только членов НАТО. Точка. Значит, уже вроде посыл в Москву такой. Мы вроде защищаем, вот там министр нас что-то говорит, но у нас есть четкая граница, где мы защищаем военным путем, хотя это не говорится, а где будем заниматься дипломатическим путем. Вот, пожалуйста, еще одна цитата. Здесь уже подключается глава британской разведки Мур. Он говорит в интервью BBC, цитата, «Позиция Великобритании и ее союзников не является враждебной. Он добрый, ласковый, улыбается. Мы не пытаемся окружить Россию. А вот дальше самое важное. У нас есть хроническая проблема с Украиной. Она требует тщательного наблюдения и осторожного сигнала Москве о той цене, которую придется заплатить в случае вторжения». Конец цитаты. То есть есть проблема, но она требует тщательного изучения, соблюдения и осторожного сигнала. Англичане, когда хотят впутать войну, они посылают такие сигналы. Потому что остановить войну можно очень просто. Если даже она, ну, гипотетически есть в головах политиков. Выходит руководитель НАТО и говорит, при любом военном конфликте страны X и страны Y НАТО вмешается в эту войну. Все. Всем все понятно. Вместо этого мы здесь играем, здесь рыбу заворачиваем, здесь осторожный сигнал. То есть идет подстрекательство к войне.
Ну тогда объясните, зачем вот все это нужно делать, если в целом мы всегда с вами обсуждаем, что Украина это подконтрольная Соединенным Штатам и Великобритании страна. То есть они могут отдать приказ, и Зеленский начнет войну против Донбасса, а Россия будет защищать Донбасс. Или какие-то другие провокации на других точках. Но зачем ждать, когда же сам Зеленский до этого додумается или кто-то другой?
Ну, во-первых, нужно переложить ответственность на Зеленского. Ну, давайте на секунду представим такую гипотетическую вещь. Произошло ужасное, да? Зеленский послушался приказа, у него есть прямо запись. Позвонил американский посол и говорит, ну, что вы там сидите-то, давайте. И он дал. Суд. Он достает эту запись. Соединенные Штаты Америки выглядят агрессором, подстрекателем, оккупантом, вообще черт знает чем. Поэтому никогда никаких прямых, тем более уж письменных приказов. Вот такие сигналы. И где-то кто-то неофициально, не знаю, там, третий помощник пятого заместителя что-то такое говорит. Ответственность должна быть на нем. Пример Саакашвили, который точно так же поддался на прямое подстрекательство Соединенных Штатов Америки. Мы знаем, чем это закончилось. Ну, правда, для него это персонально печально не закончилось, что я считаю, наша недоработка. Но тем не менее. Поэтому задача впутать войну вот такими заявлениями. Приведу исторический пример. Корейская война, как она была организована американцами? С одной стороны, они давали сигналы Южной Корее, что мы будем поддерживать. С другой стороны, они делали громкие заявления о том, что Соединенные Штаты выходят из Кореи, больше к этому конфликту не хотят не иметь никакого отношения. И в конце концов, они даже вывели войска из Южной Кореи. После чего и начался конфликт, ну, о причинах которого мы сейчас не будем с вами говорить, и они немедленно вернулись. То есть они посылали сигнал в Пхеньян, что мы ушли, и, в принципе, какие-то имеющиеся внутрикорейские разногласия можно решить силовым путем. Точно так же они хотят сделать сегодня. Зеленскому отводится роль провокатора, а для России НАТО готовит роль отвечающего, возмущенного защитника России. Но при этом этот защитник должен понимать с точки зрения НАТО, что НАТО не вмешается. Тогда действия России могут быть более серьезными. Зачем это нужно НАТО? Возможно, небольшая провокация. Конфликт на несколько часов, который будет немедленно погашен с не применением военной силы, а вмешательством западной дипломатии, ООН. И Россия выставляется агрессором, потому что всем же будет очевидно, что это виновата Россия. До сих пор в любой ситуации мы оказываемся виноватыми. Ну и дальше закрытие Северного потока, который так и не открылся. Санкции. Ну,
то есть все это делается, что-то, чтобы сорвать Северный поток 2?
Это как минимум. Угу. Вариант второй. Готовится серьезная крупномасштабная война, может быть, Третья мировая. И она начинается тогда, когда каждый из участников думает, что получится маленький локальный конфликт. Мы не знаем точных планов Запада. Возможно, они хотят большой войны, в которой остаться где-то в стороне. Возможно, не хотят. У них, в конце концов, есть европейские армии, есть польская армия. Так что главное, на что нам нужно обратить внимание, когда НАТО, ну, фактически наш противник, враг, посылает сигналы совершенно разные в две столицы, он хочет вызвать войну. И здесь нужно просто садиться, анализировать, почему, какую войну и зачем они это делают. Но поддаваться сразу на эти сигналы, конечно, не стоит.
А разве возможно Третья мировая, если в мире есть ядерное оружие?
Ну, видимо, с 1945 года, наверное, в мире не было ни одной войны. Я правильно понимаю вашу логику?
Раз... Я имею в виду Третью мировую, именно где будут все против всех, так сказать.
А здесь вопрос, кто все против кого всех? Соединенные Штаты Америки останутся в стороне, они не применяют ядерное оружие, Россия не применяет ядерное оружие. Тем не менее, их задача сегодня – разорвать малейшую возможность сотрудничества Европы и России. Обрезать, как, знаете, как какие-то провода, вот эти все газопроводы и экономическое сотрудничество, которое соединяет части континента. И все, выстроить какую-то невидимую или, может, даже видимую экономическую и кирпичную стену. Вот что им нужно. Помимо всего прочего, война в Европе нанесет удар по Китаю, потому что китайские проекты доставки товаров через территорию Евразии в европейские столицы будет естественным образом похоронен. Одним словом, война нужна точно. Вопрос, какого масштаба? Но я думаю, это и есть главная проблема для обсуждения сегодня разведчиков, военных и политиков в нашей стране.
Кроме Европы, где еще может начаться Третья мировая война? Какие еще есть точки нестабильности?
Ну, наши британские партнеры подсказывают нам, они же пишут, что стабильность надо поддерживать Украина и Западных Балкан. Но поскольку они говорят на новоязе, если они поддерживают где-то стабильность, это значит, что там как раз и будет нестабильно. Война потенциально сербов с косоварами, с албанцами, вот это вторая точка, которая исторически делает Балканы пороховой бочкой Европы. Возможно, еще где-то Тайвань. Совсем недавно мы слышали высказывания западных журналистов о том, что, ну, в общем, какие нужны доказательства? Китай хочет захватить Тайвань именно поэтому, примерно так и говорят. Путин хочет захватить Украину. И тут же поставили знак равенства. Хотя это разные государства, разные истории, имеющие определенные, ну, похожие исторические корни. Но, тем не менее, из действий Китая не вытекает никак действие России. Вот, пожалуйста, еще одна точка. Но все мировые войны всегда начинались тогда, когда они были невозможны. Была маленькая, казалось бы, война между Австро-Венгрией и Сербией. Ну, что там, получилась мировая. Германо-польский конфликт, который перерос в громадную войну. Поэтому ко всем этим вещам нужно относиться крайне осторожно.
Ну, вот на форуме «Россия зовет» Владимир Путин заявил, что республики пока еще не признаны. Это был такой некий ответ как раз на заявление министров иностранных дел стран НАТО. Первый раз прозвучала фраза, что пока не признаны. Значит, в принципе, уже совсем скоро ЛДНР будут признаны, а потом и включены в состав России.
Ну, мы бы очень этого хотели. Но опять-таки, давайте обратим внимание, что стороны посылают друг другу сигналы. Причем Путин разговаривает с инвесторами на форуме, а сигнал посылает в Киев и Европу, пока не признанные. Да? Ведь мы понимаем, что речь идет не об оговорке, а именно сигнал, который президент России хотел послать всему миру. Но я бы в этом смысле обратил на, ну, даже не сигналы, а сигналища, которые отправляет Лукашенко. За два дня он столько сказал интересного в адрес потенциального военного конфликта, сколько, наверное, за последние 7 лет не сказал. Напомню, что он сказал. Первое. В случае войны, и вот дальше важные детали, которую Запад вновь развяжет на Донбассе, то есть согласился с тем, что ее развязал Запад, Белоруссия не останется в стороне, и понятно, на чьей стороне она будет. Ну, соответственно, на стороне союзного государства, на стороне России. Далее. Лукашенко фактически сказал, что он может разрешить размещение российского ядерного оружия на своей территории. Какого? Не сказал нужного соответствующего, но это подавалось как ответ на потенциальное размещение ядерного оружия в Польше. Но, тем не менее, раньше он говорил о том, что нейтральный статус Белоруссии безъядерный – это хорошо. Теперь мы видим, что позиция изменилась. Далее. Сегодня с утра мы прочитали о том, что Белавия будет наконец-то летать в Крым. Собственно говоря, все лето мы призывали Александра Григорьевича это сделать. Спасибо, что он нас услышал. Далее. Сам летит в Крым. И на вопрос, признание ли это, он говорит, что ну раз президент, имея в виду себя, прилетел, что же вам еще, как говорится, нужно? Это и есть признание. Ну и, наконец, он сказал о том, что Крым де-факто и де-юре российский. Ну, слушайте, вот прямо ну, 5 высказываний и все в одну точку. Я бы здесь подвел бы итог промежуточный, конечно, внешнеполитической стратегии президента Зеленского. Фиаско полнейшее. Вместо нейтрального государства на своей границе вы получили президента, который на вас обижен лично, считает себя преданным. Ну, давайте вспомним, что главный пропагандист Украины Гордон за неделю до выборов приезжал и брал интервью у Лукашенко. И вот вся эта, ну, если не дружба, то какое-то сотрудничество, которое отсюда, из Москвы, смотрелось, конечно, ну, не очень, мягко говоря, Зеленский взял и по мановению пальца скомкал и выбросил в какую-то геополитическую урну. Ну, молодец. И что еще мне кажется важным, впервые сегодняшний киевский режим пожинает плоды своих внешнеполитических действий, своих высказываний и ну, своей словесной брани, которая все время льется в адрес соседних государств. Вот в отношении России этого урожая пока нет. С Белоруссией же отношения испорчены, четко заявлено, что в случае войны Белоруссия будет военным противником Украины. Я думаю, что более явного фиаско мы давно не наблюдали.
Ну, к слову, надо вспомнить еще, что Белоруссия, она была как бы посредником между Киевом и Москвой в переговорах по Донбассу. Не зря же называются Минские соглашения. Встречались в Минске. Есть. А теперь уже нет нейтральной позиции. Вот, к слову, я почему об этом вспомнила, что теперь Эрдоган хочет выступить этим посредником. Как вы относитесь к данной инициативе? Действительно ли Турция может как-то повлиять на конфликт?
Ну, вы правильно сказали, что сейчас, наверное, Украина начнет говорить о том, что Минск вообще не может быть платформой и площадкой для подобных переговоров, потому что Беларусь сделала такие заявления. Но это немедленно усиливает напряженность. А Эрдоган, который хочет выступать посредником, вообще-то продает на Украину Байрактары, строит там завод военного назначения. Поэтому тоже, наверное, не может быть никаким посредником. Но если сегодня Украина скажет, что она не будет переговариваться и вести переговоры в Минске, по сути, на нее можно и нужно возложить ответственность за срыв окончательный срыв и окончательные похороны минских договоренностей. То есть Украина в данном случае является виноватым. Поэтому я думаю, что Зеленский будет, ну, как-то лавировать в этой ситуации. Он будет говорить, что Минск – это плохо, что Лукашенко сделал такие заявления, но не будет перечеркивать возможность ведения там переговоров, не ведя их. Вот эта ситуация ни мира, ни войны, ни переговоров, ни разрыва – это как раз, мне кажется, их долгосрочная стратегия.
Вы вспомнили заявление Лукашенко. Просто хочу немного подробнее на этом остановиться, что Белоруссия готова у себя разместить ядерное оружие России. Это вообще плохо, хорошо для России, для Белоруссии? Какая есть мировая практика, что другие страны размещают? Ну, я знаю, американцы размещают ядерное оружие в других странах. Но когда я читала, готовилась к программе, мне показалось, что это максимально странно, потому что вы всегда говорите, что страна таким образом как бы рисует мишень на своей территории.
Совершенно верно. До чего нужно довести президента Беларуси и политический истеблишмент? Что они готовы, собственно говоря, разместить российское ядерное оружие на своей территории и вместе с Россией стать мишенью для ядерных ракет НАТО. То есть эта ситуация теперь для них выглядит как менее опасная. Потому что польская армия концентрируется, Запад делает заявление о готовности и желании свергнуть Лукашенко, осуществить прямое военное вторжение на территорию Белоруссии. И размещение ядерного оружия, гипотетическое, конечно, меняет весь баланс сил. Но я хочу вас успокоить. На мой взгляд, не произойдет размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. По одной причине. Потому что американское ядерное оружие не будет размещено на территории Польши. Вообще, это был скорее шантаж, чем реальное желание американцев вывести ядерное оружие с территории Германии. Они просто сказали немцам, если вы будете дальше кочевряжиться, мы разместим это ядерное оружие в Польше.
Кочевряжиться – это как? Что вы имеете в виду?
Ну, великий, могучий русский язык. Представьте себе, как Германия кочевряжется. Ну, требовать что-то, говорить, что вы великая страна, что вам нужна европейская армия. Вопрос такой, значит, вы с нами, и мы вместе, ну, то вместе это в кавычках, конечно, используем наше американское ядерное оружие, которое там есть. Это залог вашей безопасности. Не хотите? Мы его перевозим в Польшу, и такой псевдоядерной страной становится Варшава, а не Берлин. Хотите? Немцы говорят, погодите. Подождите, не увозите. И вот в этой ситуации Лукашенко и делает свое заявление. Потому что для него, конечно, наличие в Польше ядерного оружия, ну, это прямая угроза.
Чтобы закрыть тему ядерного оружия и Третьей мировой, вы сказали, что, в принципе, возможно Третья мировая без использования ядерного оружия, что вот будут такие локальные конфликты. А как понять, может, она уже идет, эта Третья мировая война, или кто-то на кого-то нападет, и это будет означать, что начало Третьей мировой войны, или кто-то сделает заявление. Как мы это поймем?
Мы это поймем, когда лет через 100, если кто-нибудь выживет, мы будем листать учебник истории. Там будет написано дата, когда началась мировая война. Потому что когда Германия атаковала Польшу 1 сентября 1939 года, газеты писали о польско-германском конфликте. И только 3 сентября, когда войну Германии объявили Франция и Великобритания, стало понятно, что, в общем, повторяется сценарий Второй мировой. Поэтому мы узнаем об этом из учебников истории. И именно поэтому нужно относиться ко всему очень взвешенно. Но англичане, они организовали Первую мировую войну, они организовали Вторую мировую войну, и теперь они хотят организовать Третью мировую войну. Не надо давать им такой возможности.
А теперь узкоспециализированная тема Украина.ру. Дело в том, что Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, по-моему, на своем пресс-марафоне, что 1 декабря готовится госпереворот с участием России и олигарха Рината Ахметова. Вот, собственно, мы записываем эту программу в этот день, 1 декабря. Насколько вероятно, может быть, не сегодня, но в дальнейшем, что действительно Зеленского может ждать госпереворот? И что для этого нужно?
Слушайте, вы знаете, я вообще-то сторонник решения всех вопросов мирным путем, но это тот редкий случай, когда я не вижу другого способа ликвидации русофобского, человеконенавистнического режима в Киеве, который ведет дело к российско-украинской войне. Вот было бы здорово, если бы это произошло. Это первое. Второе. На мой взгляд, все, что говорят украинские власти сегодня, свидетельствует о том, что этого нет. Ну, смотрите. Называется сумма, потраченная на переворот. $1 миллиард. не знаю, мне кажется, в сегодняшнем украинском государстве на миллиард долларов можно осуществить государственный переворот, потом перевернуть все обратно, еще раза три вот так вот поменять. Ну, это какая-то колоссальная сумма. Дальше. Государственный переворот при таких затратах должен готовиться многие месяцы, если не годы. Вспомним, какую сумму американцы выделяли в период Майдана. Ну, она чуть побольше, но сколько лет готовили этих националистов, воспитывали, готовили политиков продажных и так далее и тому подобное. Далее. Какие доказательства? Доказательств, собственно говоря, никаких нет. Слова. Но это очень удобная позиция для Зеленского. Он говорит, 1 декабря должен быть государственный переворот. Наступает 1 декабря, он говорит, ну, он не случился. А если вы спросите, почему? Ну, потому что мы его предотвратили. Очень удобно. Вот 1 декабря день рождения моей бабушки. Царство ей небесное. Вы знаете, в чем разница между моей бабушкой ее днем рождения и заявлением Зеленского? В том, что моя бабушка родилась, это точно. Поэтому, если вы говорите, 1 декабря родилась Лидия Васильевна, это факт, который можно проверить. Зеленский же говорит о факте, который гипотетический. И он потом красиво может объяснить, почему этот факт не случился. В этом и разница. Он ведет беспроигрышную с точки зрения пиара игру. Но никаких оснований считать, что там действительно какой-то переворот готовится, на мой взгляд, просто нет. Хотя я бы приветствовал свержение незаконной власти и начало переговоров какого-то, может быть, национального согласия, так сказать, в малом круге, то есть в рамках государства Украина, и в большом круге. Но не в факт, рамках русского народа.
Если будет госпереворот, вообще не сядет на кресло президентское какой-нибудь националист, типа Яроша, к примеру, и тогда будет все гораздо хуже. Зеленский пока не решается начать эту войну. Все-таки
Зеленский нам говорит о вполне конкретном перевороте. Он же не говорит так, что 1 декабря меня должны свергнуть, не знаю кто, но истратили миллиард. Он говорит о том, что Россия, ну, в России же во всем виновата. Именно Россия, непонятно с кем, непонятно кого, собиралась его свергнуть. А националисты это наоборот, за пределами его риторики. То есть это та сила, которая за него. Националисты не собираются свергать Зеленского. Даже в его речах. Поэтому здесь, мне кажется, Зеленский спит спокойно. Ну, а для создания образа гонимого, мне кажется, ему вот этот вот псевдопереворот на руку. Если его свергают, значит, он великий. Ну, понимаете, нет шансов его переизбрать, значит, его любит народ. Значит, все, что он делает, ну и так далее, мы можем эту логическую цепочку.
Ну, Януковича сложно назвать великим на данный момент. А зачем Зеленский придумывает такие сказки о госперевороте?
Есть большая разница между Зеленским и Януковичем. Януковича свергли тогда, когда никто о государственном перевороте не говорил. Ни один человек. Вот возмущенный народ вышел на улицы, вот же то-то. И переворот осуществили. Никогда не назначают точную дату переворота и никогда не говорят о нем заранее. Поэтому Янукович, конечно же, никакой не великий. Но Зеленский делает себя великим, говоря, что меня хотят свергнуть. Mm-hmm. Все запланировано, целый миллиард выделено. И единственный шанс меня, Зеленского, свергнуть, это освоить миллиард и осуществить переворот. А выборами меня, столь популярного в народе Зеленского, значит, переизбрать невозможно. Вот что я имел в виду, когда говорил, что он делает себя великим.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Есть несколько вопросов от зрителей. Вот, к примеру, такой. Нужна ли нам Украина с их разваленной экономикой и нищим населением?
Вопрос некорректный. Это, знаете, где-то есть Украина, и нам, вот каким-то, значит, людям со светлыми лицами, мы решаем, нужна или не нужна. Есть один народ. Там живут такие же люди, как мы, наши прямые родственники. И она не нам нужна. Нам нужно объединиться, чтобы все вот эти разговоры о потенциальном вторжении, войне, НАТО, польской армии на границу, чтобы это стало просто страницами, страшными страницами учебников, а не страшной реальностью. Поэтому нужно объединяться. С сегодняшней киевской властью объединиться невозможно. Именно для этого она туда и посажена. А большинство людей, они абсолютно нормальные. Но есть люди, конечно, которые попали в плен бандеровской пропаганде.
Вы уже ответили частично на этот вопрос, но я все равно его озвучу. Могут ли США начать войну с Россией, обосновав это агрессивными действиями России на востоке Украины?
Война Соединенных Штатов с Россией – это огромный подарок Пекину. Прямо вот колоссальный. Я думаю, что американского президента, который отдаст такой приказ, американского генерала, который начнет его осуществлять, без очереди примут в коммунистическую партию Китая и сразу поставят на какую-нибудь высокую должность. Потому что будут хлопать шампанским и аплодировать. Вот самое главное, в ситуации конкуренции двух сил, Китая и Соединенных Штатов Америки, война одной из этих сил с третьим центром силы, с Россией, это подарок противнику. Это колоссальный подарок, огромный подарок. Поэтому нужно наоборот, чтобы другой впутался в какой-то военный конфликт. Поэтому, когда мы обсуждаем ситуацию в Европе, вероятность большой войны, она существует, ее нельзя сбрасывать со счетов. Но, скорее всего, речь идет о провокации какого-то военного конфликта с больше политическими, нежели военными последствиями. Но воевать с одним из крупных мировых игроков на радость другому, ну, это полный идиотизм. Одним словом, ситуация крайне запутанная. Как всегда, накануне военного крупного конфликта, тем более мировой войны, никто не знает, что получится. Будет ли это мировая война, польско-германский конфликт или австро-венгерские претензии к Сербии. Все это узнается потом. Но, зная, что случилось дважды за 20 век, нужно дуть на воду и действовать крайне осторожно.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Напоминаю нашим зрителям, что в студии был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.